Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Набор пылинок. Мы повторяем программу, которая подводила итоги 2009 года, обнаружив в ней некоторые предсказания того, что случилось с обществом после 24 февраля года 22-го. Занавес закрывается, а гардероба и шуб не осталось. Примитивизация общества. Социальные сети как зло. Обсуждали издатель Никола Охотин, критик Анна Наринская, на тот момент обозреватель газеты «Коммерсант», историк литературы Глеб Морев, на тот момент сотрудник портала OpenSpace.ru, философ и издатель Александр Иванов, историк и публицист Никита Соколов, в дальнейшем председатель Совета Вольного исторического общества и директор по науке Ельцин-центра. С его выступления и начнем.
Как это происходит в новогоднюю ночь во время застолья? Сначала провожают старый год, вспоминают, чего в нем было. Год был так себе. Как всякий год, в нем было и хорошего, и дурного. Жизнь же зебра, у нее то черная полоса, то белая. Если из темных полос, ну, а правильно начинать, видимо, с них, чтобы на более оптимистической ноте заканчивать. Из темных полос, мне кажется, что нас окончательно накрывает та серая волна, которая началась, собственно, не в этом году. Но она в этом году как-то очень сильно стабилизировалась и очень как-то набухла. Я имею в виду такую общую примитивизацию и упрощение жизни. Все популярнее становятся простые решения, все популярнее становятся простые люди. Люди не в смысле простых профессий, а в смысле с просто устроенными мозгами. Общество усваивает окончательно примитивный способ отношений, в связи с чем все популярнее становится бандитская лексика и житье по понятиям. Это же просто примитивное общество. Когда умирает сложная общественная конструкция, она заменяется более примитивной. Вот сейчас русское общество стремительно примитивизируется, усваивая примитивные бандитские конструкции. И поэтому упрощается состав людей, которые приходят на верх, которых вздымает эта система.
Никита, ну а может быть что-то хорошее было в этом году?
Всегда есть. Всегда. Всегда же есть что-то и хорошее. Люди же живут, люди разные. Вот с подачи «Свободы» сейчас вынут из-под спуда мультфильм, который делали братья Пивоты по нашей книжке. 5 лет он лежал под спудом, он должен был выйти вместе с книжкой. Ни один канал не взялся его показать. Никакой там нет крамовой противной науки, ничего там нету. Просто все то же содержание, но просто изложено, поскольку это зрительный ряд, то это гораздо захватистей, забористей.
Давайте мы только поясним, что речь идет о моих любимых культурных героях Хрюне и Степане, и сайт «Радио Свободы» сейчас, собственно, демонстрирует вот эти вот мультфильмы в режиме интернет. Да?
Да. Я очень рад. Это такое для меня приятное завершение года.
Спасибо, Никита Соколов. Анна Наринская.
Я помню, как там когда-то в подростковом возрасте я слышала, как там что-то, смеясь, мой отец читал газету, и там было написано про каких-то, я не знаю, декадентов, отщепенцев, это была советская газета, которые живут в состоянии внутренней миграции. И вот, значит, мне кажется, что к этому все как-то и свелось, и я там рада, что наконец-то я могу свободно, не чувствуя себя сволочью, там, не реагировать, просто не реагировать совершенно и не думать на то, что, хотя я понимаю, что это антигражданская позиция, вот, но... Вот мне кажется, что то, как год шел, и особенно его конец, там, и как весь год, там, не знаю, ну, вот это вот, например, то, что мы живем, и фоном все время идет процесс Ходорковского, и он уже действительно перешел в состояние абсолютного фона.
Анна Наринская, хотя, конечно, вот я выражу некоторые сомнения в том, что полнота образа внутреннего мигранта в вашем случае вполне представлена, потому что все-таки являетесь специальным корреспондентом довольно известного издательского дома, посещаете разного рода мероприятия, как литературные,
так и нелитературные.
Хорошо,
я стремлюсь к этому. Если говорить немножко о личной истории, да, то я довольно долго жила с мыслью и худо худо-бедно это воплощала. Не то, что уж я особенно пикетировала там какие-нибудь, не знаю, приемные госбезопасности. Но, в общем, я все время считала, что нужно громко и не через никак, тем более все же я про книжки пишу. Но хотя вот что нужно реагировать и быть, и все время, несмотря на полный тупик, считать нет. А я должна сказать, что мне это не нравится, и Бахмина мне не нравится, и то мне не нравится. Я должна все время громко это произнести.
Аня, я думаю, что вам не нравится не сама Светлана Бахмина, а те условия, в которых она оказалась.
Понятно, да. Угу. Все это дело связано с ней и так далее. Вот. Как-то именно этот год подействовал на меня так, хотя, конечно, действительно, публикации, в них не скрываю, чего думаю и так далее.
Анна Наринская, спасибо. Никола Охотин.
Я присоединюсь к Никите, наверное, потому что вот когда я ехал сюда, мои мысли складывались в эту сторону. Что действительно какая-то первая волна такая агрессивная и сильная, она действительно прокатилась в пределах этого десятилетия в какие-то годы. А сейчас пошла такая серая, действительно неразличимая. И кто знает, может, она и больше действительно. Может, она окончательно все нивелирует и похоронит. И это мое такое общее ощущение от года и от предыдущего года, может быть. И сюда вкладывают все конкретные впечатления, которых у меня тоже много. Хотя это уже там все символически и не конкретно, но это и смерть Гайдара, и смерть Пятигорского. Ну, как бы уходят люди, да, закрывается некая эпоха. И, хотя уходят, конечно, они просто в силу естественных причин и так далее. А ощущение такое действительно, что накрывается некий... Кажется, Розанов сказал, да? Закрывается занавес, зрители тянутся к выходу, а ни шуб, ни гардероба не осталось. Ну, вот какое-то такое ощущение общее.
Угу. А про закрытие клуба «Аги» вы не хотите сказать нашим слушателям два слова?
Ну, это такой совсем мелкий штришок, тоже отчасти символический.
Никол, вот мне как раз не кажется, что это мелкий штришок, мне как раз кажется, что это крупный симптом. После пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в Москве стали закрывать... А клубы, при этом, вот я посмотрела этот список, часть из этих московских клубов – это интеллектуальные сообщества, это места, где люди торгуют книгами, где собираются, в общем, студенты, какая-то гуманитарная публика.
Здесь скорее возникает аналогия с реакцией на Бесланскую трагедию, когда после этого взяли и отменили выборы губернаторов. Вот никакого более адекватного не нашлось ответа.
Не стоит сравнивать закрытие клуба «Аги» с отменой выборов губернаторов все-таки. Вот, тем более...
Клуб все-таки закрыт не окончательно.
Клуб закрыт не окончательно, он вполне может еще открыться.
Александр Иванов, пожалуйста.
Я, пожалуй, соглашусь с Аней частично, что вот действительно ситуация такого первого полноценного кризисного года напоминает какую-то ситуацию, может быть, конца 70-х, начала 80-х годов. Но и различия огромные, потому что, конечно... Во-первых, изменился образ вечности. То есть, если в 70-е годы было абсолютно твердое ощущение, что мы живем в некоторой вечности повторяемых как бы таких ритуалов, вот, и вот эта изолированность как бы этой вечности от всего остального мира, она обладала, как ни странно, своими плюсами. Потому что, как бы вот, по моему мнению, общество застоя, особенно позднего застоя, вот в этих квартирах, на кухнях и в каких-то очень таких скромных институтах гражданского общества, которое, конечно, тогда существовало, хотя бы в виде, например, некоторых авторитетов духовных там, и на вершине, на пирамиде находилось диссидентское движение, внизу находился просто общесоветский эскапизм такой интеллигентский. Сейчас, мне кажется, происходит несколько другая репрезентация вечности. То есть мы впали с кризисом в определенного рода повторяемость и вечность, которая напоминает, психологически напоминает ситуацию некоторой депрессии, когда как бы вот кажется, что ничего нового нет, что вечность носит такой негативный характер. Ну, это уже было, это как бы неинтересно, это всегда вот будет так и так далее. Но мне кажется, самым важным лекарством от таким псевдолекарством, таким плацебо от нынешней депрессии является, конечно, виртуализация мира через интернет. То есть вот интернет – это настоящее зло, мне кажется. Вот настоящее такое не как бы ничем не декорируемое зло. Вот. И зло это, мне кажется, выполняет свою функцию в нынешней такой квазиполитической жизни страны. потому что все виды как бы якобы альтернативных практик, якобы свободомыслия и якобы рефлексии переносятся вот в эту виртуальную поляну, вот, и там они благополучно атомизируются, там невозможно создание сообщества, только иллюзорное сообщество. Вот, и там происходит очень большое гашение как бы, вот, возможного, как бы, возможных антидепрессивных каких-то как бы, практик, которые бы могли хотя бы на уровне, как бы, я не знаю, контактов конца 70-х, начала 80-х, на уровне кухонных разговоров, да, вывести ситуацию в какое-то другое поле, создать параллельный мир. То есть интернет – это иллюзия параллельного мира, а вообще-то это очень раздробляющая, атомизирующая практика, которая практически, мне кажется, лишает культурное сообщество и политическое какое-то, если оно есть, лишает последних как бы способов сопротивления. И странным образом, это год, который для меня лично отмечен концом, очевидным для меня концом постсоветского как бы, периода, несмотря на все эти продолжающиеся довольно бессмысленные дискуссии там, о Сталине, там, о ком угодно. Тем не менее, как бы, очевидно простой факт. Экономический советский период закончился. Как бы больше никакая позднесоветская инфраструктура, позднесоветские как бы, индустриальные и политические, гражданские институты советские, они больше не работают. Их ресурс исчерпан. А проблема заключается в том, что никакого нового ресурса и никаких новых институций здесь не создано. И вот это, конечно, внушает очень большие опасения за, я бы сказал так, за ментальную целостность этой территории. Бог с ним, с географической. Я не думаю, что географически или как-то вот по-обычному политически территория может распасться. Она скорее распадется в каком-то ментальном смысле, окончательно атомизируется, превратится в набор пылинок. Не смыслов, а таких пылинок смысла. Вот. И любое сильное похлопывание эту пыль может просто разметать к чертовой матери.
Вот так метафорически выступил Александр Иванов. Но я думаю, что мы можем продолжить об этом дискуссию, но сначала послушаем Глеба Морева с его впечатлениями уходящего года.
Как пример, произошло событие, которое, на мой взгляд, может быть такой как бы эмблематой, такой символическим событием для этого года. Верховный суд признал незаконным арест Платона Лебедева 3 июля 2003 года. Звучит пафосно, красиво, как бы, казалось бы, можно констатировать, что справедливость восторжествовала. С другой стороны, начиная вчитываться в интерпретации этого события, юридические данные адвокатами, прокуратуры, ты понимаешь, что вполне возможно это решение, которое, опять же повторю, так красиво и так эффектно выглядит в сторону восстановления справедливости, может оказаться лишь очередным ходом в сложной политической игре, направленной не в защиту Платона Лебедева и для прекращения дела Юкоса, а наоборот для его продолжения, потому что следствием может быть отмена приговора по этому делу, новое следствие, когда человек не оказывается на свободе, а лишь продолжается его пребывание в тюрьме под новыми предлогами. И непонятно, что за этим стоит. То же самое и этот год, да, с одной стороны, явно заметно какое-то движение, да, смена, как бы не относиться к перемене первого лица, да, смене президента в России, все-таки какие-то инновации, там, пусть на стилистическом уровне, происходят, да, и какие-то сигналы разного рода поступают и с той, и с другой стороны. И мы, несомненно, все так, заняты интерпретацией этих сигналов. Так, мы можем говорить, что это ничего не значит или значит что-то, но мы как бы заняты как бы, расшифровкой этих месседжей. Да? Как в 86-м году никто не мог предполагать, чем кончится ускорение и гласность. Да? Вот. Что касается каких-то событий на частном уровне, которые меня радовали и расстраивали, то жалко, что последствия кризиса вот, прежде всего ударили по близкой мне сфере, да, закрылись несколько журналов, в частности, хорошие умные журналы, в частности, «Отечественные записки», где работал Никита Соколов, или журнал «Русская жизнь». Это печально. С другой стороны, прошла летом замечательная книжная ярмарка в Москве, в ЦДХ. Вот как бы такой межеумный год. Посмотрим, что будет.
Глеб Морев так считает. Ну, я бы сказала, что еще и нонфикшн была ничего. Но мне кажется, некоторая повод для споров у нас уже есть. Николай Охотин.
Маленькая реплика, просто раз прицеплюсь к последним словам Глеба, поскольку эту книжную ярмарку делали, собственно, я и Борис Куприянов из «Фаланстера». Маленькое тоже символическое замечание. Темой этого лета книжной ярмарки было объявлено будущее. Темой следующего, которую вроде мы тоже делаем, мы собираемся поставить слово «под пулей».
Николай Охотин, спасибо. Александр Иванов.
Дело в том, что я не согласен с этим определением «мы думаем», которое использовал Глеб. Я не понимаю, кто эти «мы», которые отслеживают как бы физиономику власти. Я давно перестал ее отслеживать, меня это совершенно не интересует. Меня не интересует, и в этом смысле, конечно, это очень сильно отличается от 70-х, 80-х, когда действительно вот эта семиотика там рассадки, семиотика там, не знаю, каких-то физиогномических там мышечных движений была важна. Мне кажется, она сейчас совершенно не важна, тем более, что нынешний наш начальник является к тому же известным блогером. Вот, и как бы в этом смысле как бы это чистая политическая голограмма. Мы как бы боремся и переживаем, вот в случае вот этого «мы», к которому Глеб апеллировал, в отношении несуществующей реальности. Как бы.
Набор пылинок. Архивная программа об итогах 2009 года.
Глеб сказал, что одной из черт этого года ему кажется то, что власть начала подавать обществу некие сигналы под условным названием «инновация», что неизвестно, конечно, что из этого выйдет, но в этом есть какая-то надежда, и что мы эти сигналы власти как-то считываем и над ними размышляем. Александр Иванов сказал, что давно уже и с пессимизмом он относится ко всем сигналам власти. Анна Наринская хотела продолжить тему.
Это кажется мне как раз почти похожим на 70-е, когда действительно, может быть, какие-то тончайшие люди понимали, что Пельша сидит там, а Андропов сидит сям, и это как-то очень важно, если они когда-нибудь менялись местами. А вот другое дело действительно при Ельцине, когда вся вот эта вот вещь была исключительно важна, на кого как посмотрел Волошин и как он поднял бровь, просто нам сразу говорила о ситуации, и «Коммерсант» посвящал этому проникновеннейшие строки, то, мне кажется, как раз ситуация принципиально рознится.
Анна Наринская, Никита Соколов, пожалуйста.
Что там наблюдать-то? И зачем следить? Почему? Политики нет, она умерла. Президент подает сигналы. Это что же это за отношение к реальности? Не что задача первого лица государства подавать сигналы? Он указы должен подписывать и распоряжения давать. Вот если он подпишет указ об отставке Путина, займите.
Мы давно не живем в этих отношениях с властью.
И перестанем вот думать таких... о всяких сигналах.
Вот как раз вы сказали, да, вы сами себе возражаете, потому что вы сказали, что все упростилось, но мы давно не живем в таких простых отношениях с властью. Знаете, чтобы ждать, что просто власть указ подписала, и мы поймем, что они хотят сказать, и, ну, это как-то даже какая-то фантастика.
Надеюсь, безнадежно.
Да, это фэнтези. Вот. Если можно, я хотела бы сказать такую довольно общую вещь, то мне кажется, чтобы разговор был отчасти конструктивным, надо все-таки поделить, да, есть итог года для, так сказать, этой страны, как принято говорить. Все-таки этот год, он был в разных странах. И то, что говорит Саша насчет интернета, например, кажется мне актуальным для всего мира абсолютно. Но просто мне кажется, что есть наша локальная реакция на события в нашей стране, в основном печальные и разочаровывающие. И есть некие большие вещи, не политические, а скорее культурные и, не побоюсь этого слова, цивилизационные, которые происходят в мире. И, скажем, да, мы говорим, вот Медведев, известный блогер. Интернет создает там множество разнообразных мнимостей. Так вот, если говорить от некой части самообмана, имеющей отношение все-таки к России. Это, например, что, по-моему, он создает мнимое ощущение свободы. Когда ты заходишь в интернет, ну, это даже очень просто, нечего объяснять, но мне тоже кажется, что это такой неполезный самообман.
Анна Наринская, спасибо. Меня на самом деле действительно интересует, почему одним кликом книгу достать вредно. Вот Александр Иванов как-то живо отреагировал на
него. Согласен, да, сам.
Почему? Ведь это же демократично. Ну, да, у людей нет времени. Быстро получил то, что хотел. Саша, объясните.
Ну, просто интернет — это информационное пространство. Это очень важно понимать. Так вот, мой ответ как бы такой скромный, почти писк. Нет, не все. Не все. Вот. Есть вещи, которые не сводимы к информации, не сводимы к информационному потреблению и употреблению, как бы. Ну, не знаю, там, можно вспомнить статью Шкловского «Искусство как прием», да, например, что художественный текст – это экспрессивный текст, он никакой информации не передает, с его помощью трудно коммуницировать, скорее дискоммуникация возникает от удовольствия, например, или мысли и так далее, да. Поэтому в этом смысле интернет и оцифровка, дигитализация – это огромная как бы коммодитизация, скажем так, мира. То есть превращение мира в информационный продукт и товар – это посильнее всего остального.
Александр Иванов.
Мне непонятно, что оцифровка меняет в сущности дел. Вот этого же самого Шкловского раньше надо было просить у друзей на ночь в виде самоиздатской брошюрки или долго рыться в архивных подборках в исторической библиотеке. Теряя на это 3 дня.
Это часть чтения Шкловского. Я однажды был с...
Что меняется от моего чтения Шкловского, от того, читаю ли я запаленную книгу, или я читаю его на экране, добытого за один клик?
Ваше мучение по поиску книги Шкловского является содержательной компонентой этого чтения. Понимаете? Иначе ничего не бывает. Иначе мы находимся в иллюзии всеобщей грамотности.
Поскольку я полжизни провел как историк в этих самых закромах исторической библиотеки...
Оцифровка книг – это большое мировое событие. Почему мы сравниваем с ситуацией у нас цензуры и там, не знаю, вот этого, да, ну, не всегда речь идет о том, что ты должен сфотографированный архипелаг ГУЛАГ на маленьких фотографиях там с лупой читать. Когда Мандельштама ты читал вот с этой лупой, это было круто, я считаю. Вот. Но между тем, что ты что-то получаешь, должно стоять желание и усилие. И это желание и усилие – это, безусловно, часть потребления вообще искусства.
Анна Наринская, Глеб Морев.
Интернет будет победно идти, так сказать, от года к году, и, несомненно, его власть будет все увеличиваться. Конструктивнее было бы представить себе не то, как быстро станет архивным, так сказать, достоянием наш опыт чтения Мандельштама на машинописной копии или в мелкой фотокопии, а то, как теперь культура будет приспосабливаться к новым формам существования, как она будет выживать в этом мире, как она будет структурироваться, как она будет ему противостоять или встраиваться в эти правила.
Спасибо, Глеб.
Мы с Сашей, чтобы мы были оба окончательно поняты, именно об этом и говорим. Мы говорим, что кончилась одна эпоха, начинается другая, и вот, я считаю, что мы с Сашей имеем право, даже не ноя, а просто вот эту новую не любить. Есть огромная составляющая культуры, которая стояла в ее отчасти сложном моменте недоступности, не в связи с советской властью, а вообще. То, что это уходит, я считаю большой потерей. Никто не говорит, что это можно конструктивно обсудить и, например, отменить. Нет, это не отменишь, так оно и будет. Но можно позволить себе этим не восхищаться.
Анна Аренская, спасибо.
Антропологи как бы давно знают, что, оказывается, в самых примитивных культурах, ну, вот таких первобытных, да, которые были зафиксированы еще в конце 19 века, там, в океане, Африке и так далее, оказывается, время на необходимый труд занимает около 20% всего времени. То есть у нас-то представление, что они только и делали, что добывали хлеб насущный, ничего подобного, 20% времени. Все остальное время они предавались молитвам, пляскам, созерцанию и так далее. То есть мы фактически, утверждая, что интернет – это как бы такая вот необходимость, которая нас всех накроет, во-первых, мы не разбираемся пока, что это, собственно, за поляна, что это за территория, но как бы там ни было, как бы мы примерно утверждаем, что мы все движемся к тому, что 99% в периоде процентов нашего времени будет состоять просто в какой-то необходимости получения именно этой информации. Но проблема заключается в том, что как раз 99% в периоде той информации, которая есть в интернете, она как бы никому не нужна. Вот, кроме производителей этой информации. Но меня, как, естественно, человека слабого, и как всех нас, нас как бы подсаживают на этот информационный наркотик.
Я тоже вот буду ныть, к сожалению. Я все время думаю, моя бесконечная грустная история – это то, почему русские никак не напишут бестселлера. Почему русская книга никак не может стать каким-то таким событием на поле?
Последний русский бестселлер всемирный. Нет, после «Дяди Арбата», наверное, была «Русская красавица», я думаю, в мире.
В мире.
Послушай, ну, мне кажется, ответ очень прост. Россия – одна из самых пошлых стран в мире сейчас. И это, к сожалению, факт, такой почти медицинский. Вот. Эта страна просто совершенно впала в какое-то папуасное состояние наслаждения тем, чем наслаждаться, в общем, не очень прилично. Ну, можно любить материю, но не так же, не так же вульгарно, как бы. Наши соотечественники, многие из них – как бы получили возможность откровенно и сводострастно любить материю, но ненавидеть те институты всемирные, которые привели к формированию этих материальных сгустков. То есть любить машину Audi, но ненавидеть немецкое гражданское общество и вообще всех этих фраеров, которые живут западнее Бреста. Это, мне кажется, один из диагнозов очень плохих. Но он не взялся вчера. К сожалению, во многом как бы советская массовая культура, она тоже давала такие образцы. Но, по крайней мере, там существовало некие карманы. Карманы довольно влиятельных людей, будь то ученые или музыканты, например, да, мнение которых не располагалось в таком очевидном как бы наборе пошлых аргументов за материю. Материя не доставала очень сильно в советские времена, но эта недостача, она как бы компенсировалась очень мощной работой воображения. Вот. И тут как бы я вот просто за позднесоветские времена с их воображением как бы стою горой, при том, что я систему эту как бы не люблю. Вот сейчас вот такая, мне кажется, ситуация. Поэтому бестселлер из России как бы возможен только вопреки этой любви к материи. И возможен как открытие, как ни странно, и вот то, что последний год показал, каких-то очень странных ресурсов этого самого позднесоветского времени. Времени яркого сопротивления режиму, конечно. Будь то там, не знаю, книги Аверинцева или музыка Шнитке. Вот этот резистанс такой культурный в отношении режима и первые признаки его гниения, падения, исчезновения в конце 80-х вызывают сейчас очень большой литературный и киноинтерес. И мне кажется, что это может быть один из тех резервуаров смыслов, которые помогут как-то понять в том числе и современное состояние России и сделать на этой основе что-то, что было бы оформлено. Не материально сложно, а сложно в смысле формы. Потому что сложность формы это не сложность материи и материальных атомов, как бы. Это другой тип сложности, который считывается как простота, в общем, как понятность и вот быть понятными другому миру. Вот чего нам не хватает.
Архивная программа об итогах 2009 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.